Неделя в истории. 1780 году, 15 августа, скончалась княгиня Евдокия Ивановна Голицына. Она была прозвана «Ночная княгиня». В молодости какая-то ясновидящая предрекла ей смерть ночью, и с этого времени страх заставлял бодрствовать ее по ночам. Да, увы, даже самые просвещенные люди пушкинского времени, в том числе и сам Александр Сергеевич, могли быть очень суеверны. Днем княгиня спала, а к полуночи в ее доме собирались друзья, большей частью литераторы и ученые. Княгиня Евдокия Голицына происходила по отцу из древнего рода Измайловых, а по матери была племянницей князя Николая Юсупова, одного из самых богатых и влиятельных русских вельмож. Она рано осиротела, воспитывалась у родных, но как дочь сенатора и представительница старинного дворянского семейства была обласкана вниманием двора и самого государя-императора Павла I, по воле которого она была выдана замуж за человека нелюбимого и весьма заурядного, князя Сергея Голицына. Вскоре она уехала с мужем за границу. В Париже на модные вечера, вернее сказать, ночи Голицыной, съезжались все острословы, философы, умники и любители математики, искусства, науки. Княгиня вернулась в Россию в 1801 году, сразу после смерти императора Павла. Она разъехалась с мужем, но поскольку этот разрыв так и не завершился разводом, положение ночной княгини могло бы стать сомнительным, если бы не присущий ей в огромной мере светский такт и сдержанность. Петр Вяземский отмечал, что, нарушив устав светского благочиния, княгиня удивительным образом сумела сохранить свое положение в свете. Но эта независимость, это светское отщепенство держались в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия, не отемняли чистой и светлой свободы ее, писал он. Была в жизни княгини и любовь, завершившаяся трагически. После разрыва с мужем она познакомилась в Петербурге с князем Михаилом Долгоруким, человеком ей во всех отношениях близким. Но когда Евдокия Ивановна обратилась к мужу с просьбой о разводе, то получила решительный и гневный отказ. Ему никак не хотелось терять денег, которыми он мог распоряжаться, управляя состоянием жены. А в 1808 году полковник русской армии князь Долгорукий был убит во время сражения в Швеции в возрасте 28 лет. С тех пор Евдокия Ивановна не влюблялась ни в кого, хотя многим внушала любовь, даже едва ли не поклонение. Но, как заметил Вяземский, до какой степени сердце ее в чистоте своей отвечало на эти жертвоприношения, и отвечало ли оно, или только благосклонно слушало, все это остается тайной. Быть может, волнением сердца Евдокия Ивановна теперь уже навсегда предпочла пищу ума, стремясь стать одной из самых образованных женщин, занимаясь, по примеру французских маркиз XVIII века, политикой, философией и точными науками. Между прочим, в библиотеке Пушкина имелось одно из произведений Голицыной, которое называется «Анализ силы» и было издано в 1835 году. С 1812 года салон Голицыной принял особое направление. Здесь собирались многие будущие декабристы, в частности, братья Сергей и Николай Тургеневы. Здесь велись острые политические дискуссии, в которых активно участвовала и сама хозяйка. События 12 года вызвали в обществе особый патриотический подъем, и княгиня ознаменовала свою принадлежность русской партии, явившись в Москве на бал в благородном собрании в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами, этакой возрожденной Марфой-посадницей, по выражению Вяземского. Представление о благе России у Голицыной связывалось с необходимостью введения новой конституции, которая гарантировала бы права и свободы граждан. В 15 году она даже составила записку, в которой изложила собственные взгляды. Пушкин познакомился с княгиней Голицыной как раз в то время, когда ее салон приобрел явно политическое направление. В первый раз он встретился с ней в доме Карамзиных осенью 17 года и сразу же ей увлекся. В декабре Карамзин писал Вяземскому в Варшаву: «Поэт Пушкин у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера. Лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви». Но в последнем Карамзин ошибался. 30 ноября появилось стихотворение Пушкина «Краев чужих неопытный любитель», посвященное Голицыной. Простой воспитанник природы, так я бывало воспевал мечту прекрасную свободы и ею сладостно дышал. Но вас я вижу, вам внимаю, и что же? Слабый человек, свободу потеряв навек, неволю сердцем обожаю». Позже, когда поэт впал в немилость, мудрая и решительная княгиня, имевшая доступ к царскому двору, неустанно хлопотала о смягчении его участи, напоминая государыне о нем то в разговорах, то запискою, то при встрече. Пушкин тоже не забывал княгиню. Так, например, в мае 21 года он писал в письме другу из Кишинева, что вдали от камина княгини Голицыной можно замерзнуть и под небом Италии. А в 24 году передает ей привет. «Обнимаю всех, то есть весьма немногих, целую руку Карамзиной и княгине Голицыной». Но самым дорогим подарком для княгини Голицыной стали, наверное, вот эти строки. «Краев чужих неопытный любитель, и о своего всегдашний обвинитель. Я говорил, в отечестве моем где верный ум, где гений мы найдем? Где гражданин с душою благородной, возвышенной пламенно свободной? Где женщина, не с хладной красотой, но с пламенной, пленительной, живой? Где разговор найду непринужденный, блистательный, веселый, просвещенный? С кем можно быть не хладным, не пустым? Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с отечеством моим». Пушкин неоднократно встречался с Голицыной после возвращения из ссылки. Последнее его посещение ее салона, о котором известно, относится к 1935 году. Но отношения их уже не могли быть прежними. После восстания декабристов, когда надежды на гражданские свободы в России рухнули, княгиня Голицына несколько отошла от своей политической активности прошлых лет. Теперь все ее внимание поглощали науки метафизические, что современникам казалось странным и даже смешным. Очень позабавила современников история долгой борьбы княгини Голицыной с министром Киселевым, который внедрял посадки картофеля в сельских общинах России. Ей казалось, писал Вяземский, что это нововведение есть посягательство на русскую национальность, что картофель испортит и желудки, и благочестивые нравы наших богохранимых хлеба и кашиедов. Старость княгини была печально одинока, и даже не осталось каких-либо свидетельств о том, как же она встретила свой смертный час. В ночной тиши, которой она всегда страшилась, или шумным солнечным днем. Княгиня Евдокия Голицына, урожденная Измайлова, умерла 15 января 1850 года в своем петербургском особняке на Большой Миллионной, похоронена княгиня в Александро-Невской лавре. На мраморной плите памятника выбита надпись, сочиненная когда-то ею самой. «Прошу православных русских и приходящих здесь помолиться за рабу Божию, дабы услышал Господь мои теплые молитвы у престола Всевышнего для сохранения духа русского». Наверное, не найдется в России ни одного человека, кто бы не слышал и не знал песню «В лесу родилась елочка». Но мало кто знает о ее авторе – скромной женщине Раисе Кудашовой, которая родилась спустя почти век после княгини Голицыной, в этот же день, 15 августа, но в 1878 году. Раиса Адамовна Гидройц, Кудашовой она стала по мужу, родилась в семье работника московского почтамта. Закончила женскую гимназию, работала гувернанткой, учителем, последние несколько десятилетий жизни библиотекарем, по некоторым данным, в одной из библиотек МГУ, состояла в Союзе писателей СССР, писала в основном детские стихи. В журналах публиковалась с 18 лет под различными псевдонимами или подписываясь какими-нибудь инициалами, потому что, по ее собственным словам, не хотела быть известной, но не писать не могла. Уже в детстве она отличалась такой вот удивительной скромностью, которая теперь сделала почти невозможным поиск следов ее пребывания в этом мире. Стихотворение «Елка» Раиса Адамовна написала в 1903 году накануне рождественских праздников. Тогда же оно было опубликовано в декабрьском номере детского журнала «Малютка». Подписанные стихи были инициалами АЭ. Один из экземпляров «Малютки» попал в руки Леониду Карловичу Бекману, кандидату естественных наук, биологу и агроному. С музыкой его связывало только одно – его женой была всемирно известная пианистка, профессор Московской консерватории Елена Бекман-Щербина. Но именно Леонид Карлович стал автором музыки «Елочки». Он просто напел стишок для своей дочки Верочки. Та очень быстро его подхватила, а супруга Леонида Карловича записала песню на ноты и издала в сборнике «Верочкины песенки». Самое удивительное, что сама Раиса Кудашова узнала о существовании этой песни лишь спустя много лет и совершенно случайно. Однажды она ехала в поезде, и соседка по купе, решив продемонстрировать способности своей внучки, попросила ее спеть что-нибудь для тети. Тетя была в шоке, когда услышала свои собственные стихи, положенные на музыку. Но в силу все той же патологической скромности, она даже не пыталась закрепить за собой авторство текста. Советские дети так и не узнали бы имени своего героя, если бы не женщина, которую звали Исфирь Эмден. В 41 году она занималась составлением сборника «Елка». Узнав, что автор «Елочки» неизвестен, она бросила все силы на то, чтобы найти его и оформить ему авторские права. Уже через полгода справедливость была восстановлена. Теперь Раиса Адамовна могла не только получать гонорар за публикации песенки, но и отстаивать неприкосновенность текста. Это было актуально, поскольку к тому времени даже по «Елочке» успела пройтись идеологическая цензура. Вместо мужичка, которого везет лошадка мохноногая, откуда-то появился старичок, а на всех иллюстрациях к стихотворению в санях стал изображаться не крестьянин, а Дед Мороз. Итак, известность и признание пришли к писательнице лишь в конце 50-х годов, когда ей шел уже седьмой десяток. В то время были напечатаны два интервью с писательницей, одно в «Огоньке», другое в «Вечерней Москве». В «Огоньке» единственная сохранившаяся фотография Раисы Адамовны в очень преклонном возрасте, а умерла она в Москве в ноябре 1964 года. Пять лет назад, в этот же день, на 82-м году жизни, скончался замечательный русский поэт Николай Васильевич Панченко. Отпевали его в канун Преображения Господня 18 августа в Переделкинской церкви. Он был ровесником писателя-фронтовика Виктора Астафьева, родился тоже в 1924 году. На фронте, как и Астафьев, начинал рядовым в пехоте, потом был старшим сержантом авиации. Конечно, писать те стихи, что я писал на фронте и потом, было достаточно опасно, но во мне жила неискоренимая потребность в этом. Дома по возвращении я очень часто стихи прятал за обоями. «Напишу стихотворение и спрячу или сожгу его», — вспоминал поэт в одном из интервью. Всего две неподцензурные книги вышли у Николая Панченко при жизни, и то уже в 90-е годы. Его знаменитая баллада «О расстрелянном сердце» была опубликована в 67-м году в Ташкенте в журнале «Звезда Востока», в номере, который вышел под девизом «Писатели России Ташкенту». Гонорар от публикации в этом номере шел в фонд восстановления города, пострадавшего от землетрясения. А вскоре журнал был закрыт. Трудно поверить, что стихотворение баллады «О расстрелянном сердце», неотъемлемо вошедшее в поэтическую летопись Великой Отечественной войны, было написано Николаем Панченко в 44-м году, когда отовсюду, с газетных полос, плакатов, да и с человеческих уст, криком кричала знаменитая симоновская «Убей его», растиражированная в десятках и сотнях стихов иных авторов. «Иду на запад по фашистам, как танк, железен и жесток. На них кресты и тень Христа, на мне ни Бога, ни креста. Убей его, и убиваю, хожу подковами звеня. Я знаю, сердцем убываю, нет вовсе сердца у меня. А пули дулом сердца ищут, а пули дуры свищут, свищут, а сердца нет, приказ во мне, не надо сердца на войне. Ах, где найду его потом я, исполнив воинский обет? В моих подсумках и котомках для сердца места даже нет. Куплю плацкарт и скорым к маме, какой-нибудь несчастной мане, вдове, обманутой жене. Подайте сердце мне хоть малость, ударюсь лбом, но скажут мне: ищи в полях, под стрием, в Истре, на польских шляхах рой песок, не свист свинца, в свой каждый выстрел ты сердце вкладывал кусок. Ты растерял его, солдат, ты расстрелял его, солдат, и так владел ты этим чудом, что вышел там, где гибла рать. Я долго-долго буду чуждым ходить и сердце собирать. Подайте сердце инвалиду, я землю спас, отвел беду. Я с просьбой этой, как с молитвой, живым распятием иду. Подайте сердце, стукнув сенце, подайте сердце, крикнув дверь, Поймите, человек без сердца куда страшнее, чем с сердцем зверь. Меня Масторг переоденет и где-то денег даст кассир. Большой и загнанный, как демон, без дела и в избытке сил, я буду кем-то успокоен, какой уж есть, таким живи. И будет много шатких коек скрипеть под шаткостью любви. И где-нибудь в чужой квартире мне скажут: «Милый, нет чудес, в скупом послевоенном мире всем сердце выдано в обрез». Последняя книга Николая Панченко названа, как и одна из его поэм, «Слово о великом стоянии». В поэме речь идет об известном историческом событии – стоянии на Угре, когда противостоявшие друг другу войска разошлись без кровопролития. Но в контексте всей судьбы поэта название книги, особенно теперь, когда жизнь Николая Панченко завершилась, приобретает иное значение – повести о стойкости, обретенной человеком личности перед грозным и драматическим временем.